об этом было говорить. То есть пока это такая телеологическая причинность. Речь зашла о земле, вначале, слава Богу, небо и землю, земля была безвидна и пуста. Смысл существования земли в том, что она дала жизнь, и после этого уже можно вернуться к небу. Тем более, что прорастание растений невозможно без солнца, значит, надо говорить о солнце. Поэтому сюжет, естественно, обращается к разговору о солнце. И, наконец, еще одна причина, которая может объяснить такое построение этого текста, это принципиальный антропоцентризм Библии. Принципиальный геоцентризм. Это взгляд на Вселенную с точки зрения нас ради человека, нашего ради спасения, если сказать словами символа веры. Мир показывается так, и в мире вычленяется то, что важно для священной истории человека. Так вот, если мы попробуем описывать историю космоса, глядя с Земли, то у нас получится именно такая картина, что сначала наблюдатель, который, скажем, вечно пребывает на Земле, из века в век, скажем, пребывает на Земле, сначала он увидит растение, и только потом он увидит Солнце. Потому что только когда растения изменили атмосферу Земли, только когда прекратилась активнейшая вулканическая деятельность, тогда атмосфера стала прозрачнее, и солнечный свет не в рассеянном виде стал поступать, а в прямом. Некоторые геологи именно с этим связывают возникновение каменно-угольного залежа. Собственно говоря, вот эти вот всякие папоротниковые леса, они сгорели, когда, наконец, прямые лучи солнца дошли до Земли. И поэтому с тех пор эти... То есть, ну, дело в том, что все эти папоротники только в затененной, в тени могут расти. На солнце не могут. Поэтому после этого, несмотря ни на что, после каменно-угольного периода, никогда потом образование каменного угля не происходило. В четвертый же день интересно еще обратить внимание на то, ради чего создаются светила. Для изучения знамений и сроков. То есть это некоторая такая небесная книга, которая должна возвещать человеку некие знаки, некоторые смыслы. На церковном языке знаменем называется чудо. Чудо Божие. То есть не просто чудо ради чуда, а чудо, которое несет некий смысл, некое послание от Бога к человеку, к нашей совести. Так вот, у евреев, вновь напомню, всегда надо помнить, читаешь это один. У евреев нет своей земли. Они не занимаются пропалыванием грядок и так далее. Поэтому наблюдение за небом для них в данном случае еще не имеет никакого значения для наблюдения сроков агрикультурных работ. Это не так, как у нас сегодня, там каждый день нам сообщают. Сегодня, понимаете, так, день такого-то святого в календаре, поэтому все москвичи обязаны полоть репу. Вот. А вот завтра день такого-то святого, значит, пожалуйста, все петербуржцы должны там, понимаете, три овец. И ни в коем случае не днем позже. Ну, может быть, действительно, там христианский календарь что-то такое предусматривал. Но евреи не были христианами во времена Моисея. Значит, поэтому не сельскохозяйственные сроки они должны наблюдать. Это там для египтян важно, время разлива Нила и так далее. А в Синае это совершенно бессмысленно. Значит, речь идет о некотором литургическом календаре. Вот в эти 40 лет странствия. А это очень важно. Это означает, что время шестоднева – это литургическое время. Не космическое, не физическое время, а время литургии. Я думаю, что сегодня достаточно понятно, что времен существует много. Да, и нельзя путать, что есть время распада, там, полураспада элементарных частиц, но есть время человека. Совершенно другое время. Каждый из нас знает, как по-разному оно течет. Так вот, время повествования в Библии, оно движется, как, пожалуй, в любом эпосе. А в эпосе время движется по закону шахматных часов. То есть, когда я делаю ход, мое время идет, мои часы идут. Если на моей половине доски ничего не происходит, часы стоят. В эпосе фиксируются только те дни, те минуты, когда нечто происходит. Между встречей персонажа X с персонажем Z и моментом, когда они разругались, может пройти 20 лет. Но поскольку в это время ничего интересного с точки зрения писателя не происходит, он это пропускает, а просто говорит, да, вот потом, когда они разругались, то вот тут-то и произошло вот то, что нам важно знать. Они между собой не смогли поделить, там, скажем, не знаю, какое-то там свое имущество, и вот с этого началась та самая война, о которой я вам говорю. Так вот, в шестодневе, мы с вами об этом уже немножко говорили, кажется, в или нет. В шестоднее фиксируются переходы из одного состояния мироздания в другое. Статичные состояния мира, когда никаких качественных прорывов мироздания не происходило, в шестодневе не фиксируется и не описывается. Вообще говоря, учитывая это летоисчисление шестоднева, был вечер, было утро, логичнее говорить не о шести днях творения, а о шести ночах творения. Ночь – это время как раз вот зачатия, время рождения. И сказал Бог, да будет так. И стало так. Как именно стало, мы не знаем. Но что характерно, это вот очень важная черта Библии, что в Библии Бог выступает как чистая воля. Да будет так. Это созидающая воля. Достаточно широко сейчас уже известно сопоставление иудейского мышления с эллинским. Эллинизм – это эстетическое созерцание, сознание. Это созерцание, это любование формой, красотой, внешней красотой. Напротив, в Библии мы не видим описаний форм. В Библии нет ни одного портрета. В Библии нет ни одной пейзажной зарисовки. В Библии нет даже описания Соломонова храма. А что есть в Библии? Есть подробнейшая инструкция, как строить Соломонов храм. Есть подробнейшая инструкция, как строить Скинию Завета. Как строить Ноев ковчег. То есть чисто инструментальное волюнтаристское мышление. Делай так. А итог, он сам по себе, в общем, не описывается. Но в крайнем случае будет сказано, это было поражающе. Ну и все. Дальнейших подробностей нет. Вот шестоднев уже вот так же строится в этом ключе. Здесь речь идет о ряде актов, с помощью которых Бог созидает мир. А то, что в результате получается, здесь в общем даже не описывается. Придается только удовлетворение Творца. Он сказал, все хорошо весьма. И в этом смысле шестоднев можно сравнить с византийской музыкой. Круговое письмо, круговая нотная запись, тем отличается от нашей линейной, что современные ноты, они фиксируют само звучание. Как должен звучать этот звук, сколь долго и на какой высоте. В то время как крюки расшифровываются функционально. Чуть ниже, чуть выше, зело повыше. То есть крюки, это их, собственно, расшифровка, крюки показывают переход. Они не говорят, что именно должно получиться. Но говорят, если ты начал так, то затем ты должен перейти вот туда, затем опуститься, вот здесь подержи, а здесь опять высь. А откуда, каким голосом ты будешь это делать, это уже зависит от, собственно говоря, от какого-то просто слуховой культуры, певца или регента, как он был там научен и так далее, какой у него голос и прочее. Так вот, в этом смысле можно сказать, что шестоднев написан крюками. Показываются переходы от одного состояния мира к другому. Равны ли они между собой? Мы этого не знаем. Потому что речь идет о качественных, а не количественных переходах. Если же обратиться, собственно, к тексту, то мы увидим, что, скажем, слово «йом» – день, который здесь употребляется, в еврейском языке слово «йом» означает вообще ограниченный промежуток времени. То есть не важно сколько, но важно, что это время имело начало и имело конец. Поэтому и в Ветхом, и в Новом Завете несколько раз повторяется, что перед лицом Бога тысячи лет, как день вчерашний. Ну, для примера можно напомнить, что, например, словом «седмица» – неделя, собственно, так? В Библии называется и семь дней, и семь лет. В одной из библейских книг, по-моему, в Псалтире, есть такая фраза. Псалмопевец благодарит Бога за то, что «ты не оставил народ твой в день странствия его в пустыне». Но это же день 940 лет. День странствия Израиля в пустыне. Пятый день. Возникновение жизни, развитой в жизни в воде. Здесь интересно, о китах мы уже говорили, а интересна такая подробность. Здесь же начинается речь о птицах. Вместе с рыбами созданы птицы. Вот опять с точки зрения биологии, это некоторая странность. Но я думаю, что некоторая логика в этом рассказе есть. Ну, с одной стороны, почему птицы и рыба объединяются вместе? Ну, потому что и те, и другие живут в океане. Каждый в своем океане. И как бы это такой символ некоторой свободы, хтоничности. И там, и воздух, и вода – это символы бесформенности. Вот. И там абсолютная свобода движений, по крайней мере, для, с точки зрения сухопутных существ, которые только в двух измерениях могут двигаться, а третье измерение для них закрыто, высота и глубина. Вот. А для существ, живущих в море и живущих в воздухе, и это свобода передвижения наличествует. Но я думаю, что это уже такая позднейшая рефлексия, которая встречается, по-моему, у святого Василия Великого. А вот с точки зрения конкретного вот, исторического содержания этого текста, я думаю, что это опять миссионерская предосторожность. Дело в том, что птицы, как существа небесные, языческим мышлением естественно воспринимаются как существа более божественные. Птицы – вестники богов. По их полету можно гадать, по их внутренностям можно предсказывать. Вот. И вот для того, чтобы человек не считал, что птицы выше его, для этого ранг птиц заведомо понижается. Они ставятся на один уровень с этими китами и ниже сухопутных животных. Шестой день, следующий затем, состоит из двух частей, двух актов. Сначала создаются животные на земле, на суше, потом создается человек. Значит, вот теперь мы с вами можем уже сделать несколько выводов вообще вновь по структуре шестодня. Во-первых, всего при создании мира божественное слово «да будет так» или нечто, звучит 10 раз. 8 раз это, собственно, творчество. И затем там вот еще повеления человеку даются. Владейте, наполняйте и так далее. Значит, и заключительно, и сказал Бог, да это хорошо, что все хорошо весьма. Для целостной библейской экзегетики это очень важная деталь. Мир создан 10 словами Бога. А 10 слов Бога, по-гречески декалог, это 10 заповедей, которые потом будут даны Моисею. Значит, вот симметрия, она очень важна. 10 слов, которыми создан мир, и 10 слов, которыми дается закон, который позволит этот мир удержать от Библии. Второе такое структурное наблюдение. Шестоднев явно имеет внутреннюю симметрию. В нем первый день связан с четвертым, второй день с пятым, третий с шестым. В первый день речь идет о небе, создал Бог небо и землю. Затем в четвертый день на небе появляются звезды. Второй день – разделение воды. В пятый день появляется жизнь в воде. В третий день – разделение суши и земли и появление первой жизни. В шестой день – отделение животных от земли и появление высшей жизни тоже человека. При этом, что интересно, и в третий, и в шестой день каждые творческие сутки вмещают два этапа. Два творческих действия вмещаются в одном дне. В третий день и в шестой день. Почему, вообще говоря, речь идет о 6 днях творения? Вероятно, это связано с тем, что для иудейского мышления в мире есть 3 стихии. Это воздух, вода, земля. Традиционно обычно добавляют огонь. Традиционное, скажем, философское мышление времени. Но в Библии огонь – это символ Бога. «Я есть огнь, аз есть огнь поедающий», – говорит Господь. Значит, поэтому огонь здесь вообще, как ни странно, не фигурирует совершенно в шестодне. Это символ, зарезервированный для высшего начала. Так вот, так есть 3 круга бытия, 3 первой стихии. Воздух, вода, земля. К каждой из этих стихий Творец касается дважды. 3 на 2 получается 6. Вот сначала просто вообще вот создается свет и в небесах, затем этот свет оформляется в светило. По-еврейски свет это ор, светило маор. Затем дело когда доходит в следующий день до воды. Сначала как бы эта вода создается и разделяется. Затем в воде вновь к ней касается, создается жизнь. Затем до земли касается. Сначала земля обнажается от воды, создается как такова. Затем в шестой день вновь касается Бога до земли, и она дает уже жизнь и человека. Вот, то есть как бы вот то, что каждой стихии Бог касается дважды, сначала он ее создает, и она приобретает такой вид, я бы сказал, полуфабриката в некотором смысле. А затем касается ее окончательно, и она приобретает свой окончательный вид. Теперь, что касается возникновения животных. Вы, наверное, помните, что в начале 80-х годов нашего века в Америке шли так называемые обезьяньи процессы. Дело было в том, что протестантские фундаменталисты подали в суд на систему государственного образования в ряде штатов
за преподавание теории эволюции Дарвина. Суть иска была такова, что поскольку школа носит светский характер, в ней невозможно преподавание никаких религиозных дисциплин, а значит антирелигиозных доктрин невозможно преподавать. Поскольку мы же считаем, что теория Дарвина есть религиозная концепция, в том смысле, что она является антибиблейской гипотезой. Не научной картиной мира, а это философская гипотеза, недоказанная. Значит, поэтому предметом разбирательства на суде стал вопрос о том, является ли теория Дарвина, теория эволюционизма, философской доктриной, если она, или это научная доктрина. Имеет ли она надлежащие доказательства, чисто естественно научные. В общем, на самом деле это было большое шоу для всех сторон. Там, никто всерьез никаких там, гонений ни на кого не собирался открывать. Но это была такая предвыборная трибуна. Кафедра, на которой прислушивалась вся Америка, весь мир, что там происходит. Видные ученые, философы выступали, богословы. Протестанты проиграли. В частности, они проиграли потому, что католические православные богословы, выступая в качестве экспертов на этом суде, говорили о том, что теория эволюции не является такой уж антибиблической. Потому что вот здесь надо пояснить, почему для протестанта теория эволюции явно неприемлема. В то время как православный католик может с ней все перетолковать. Дело в том, что протестантизм, как вы помните, рождается под лозунгом «Соло грация», только благодатью. Человек спасается не своими усилиями, да, как это учение было до крайности доведено средневековым католичеством. Ты можешь заслужить, заработать свое спасение. У тебя даже лишние заслуги могут оказаться, которыми ты можешь за умеренную плату с кем-то поделиться через индульгенцию. Вот, конечно, поэтому Лютер пришел, собственно говоря, великое недоумение от этой доктрины. И в противовес ей впал в другую крайность. Человек вообще не должен нечто делать для своего спасения. Спасение происходит через приятие благодати Бога. Соло грация. Так вот, спрашивается, есть ли человек не может быть соучастником своего спасения, то тем более неживой мир не может участвовать в диалоге с Творцом. Православная позиция – это позиция синергии, сотрудничества Бога и человека в деле спасения. Соответственно, протестантизм, как ни странно, как вы помните, протестантизм является в мир с яростной полемикой против философии, светской философии. Как ни странно, протестантизм оказывается продолжателем чисто платоновской линии философии. Для Платона материя есть абсолютно инертное мертвое начало. Материя не способна никакому саморазвитию, никакому творческому порыву. Это мертвое. Протестантизм, как бы восприняв эту идею в себя, естественно, совершенно в Библии не заметил нечто важное. А именно, Бог говорит, да произрастит земля, и земля производит прозябение. Земля из себя выводит жизнь, по буквальному смыслу библейского рассказа. Святой Василий Великий, поясняя эти места, прямо говорит, земля сама собой, без всякой внешней помощи, произрастает прозябение. При этом святой Василий, по сути, перефразирует Евангелие от Марка, где Христос в одной из притчей говорит, земля сама собой производит стебель, потом колос, потом зерно. Вот земля сама собой производит. Значит, здесь за этим стоит еще очень важная сторона библейской доктрины творения мира из ничего. Если мира не было, если материи не было, она начала быть. Но если она начала быть, то было некое движение, импульс, который привел ее к жизни и к движению. И оказывается, материя хранит в себе этот творческий импульс. Хранит его в себе и способна отвечать на следующую волю Творца и, отвечая его замыслу, из себя произвести некую новую структуру. Это идея, которая потом дала начало всей новой европейской науке. Может быть, будет возможность подробнее об этом поговорим. Но вот первый ученый в мире, кроме Анаксагора, который предположил, что движение звезд можно описывать по законам земной механики, Буридан в 14 веке, он исходил именно из этой идеи. Если звезды созданы Творцом, то Творец дал им импульс, этот импульс у них сохраняется, и поэтому они по этому импульсу движутся, мы можем это подсчитать. Как мы знаем законы сохранения, там, скажем, энергии, там, движения у земных предметов, точно так же можем это приложить и к звездам. И так сфера звезд оказалась демифологизирована. Это уже не боги, а это просто большие небесные камни, которые можно изучать. Вот, так что вот на эту сторону библейского повествования, как синологизм некоторый библейский, на нее тоже стоит обратить внимание. И, наконец, заключительное. Бог, создав человека, как он его создал, потом поговорим, благословляет весь мир. Увидел Бог, что все хорошо весьма. Добро и зло благословенно. Вот интересно, что, например, согласно Гесиоду, Гея, родив первых своих детей, была в ужасе от них. В Вавилонске, там, поэме Энума Элиш, Тиамат, родив первых детей, богиня Тиамат, также желает их немедленно уничтожить, потому что они производят слишком много шума и мешают ей. Вот. Так вот, здесь вот как раз редкий довольно, как ни странно, случай в мире истории религии, когда творец доволен своим творением. Не гневается на него, не вступает с ним в какую-то распрю, а благословляет его. Значит, тем самым всякая тень дуализма с самого начала устраняется из Библии. Мир по своему замыслу не противоборствует Творцу. Я уже говорил, что Библия целостная книга. Несмотря на то, что она писалась в течение больше, чем тысячи лет. Несмотря на то, что там десятки авторов были. Это целостная книга. И вот, смотрите, вот Евангелие от Матфея. Вот вроде бы такой идет невинный совершенно текст о Рождестве Христовом. Там у Иосифа были сомнения. Является ему ангел, говорит, не бойся, Иосиф, прими жену свою и так далее. Вот вроде такая рождественская сказочка. А в ней, на самом деле, глубочайшее содержание даже чисто от историко-философского. Вот смотрите, ангел говорит Иосифу, ну, во-первых, там вот этот вот «не бойся», глагол, который там употреблен, он очень интересен, потому что греческий язык знает несколько глаголов для действия страха, и вот обычный страх, страх перед земными вещами, собственно говоря, это фобео, фобос отсюда. Так вот, здесь стоит не фобео, а стоит, тема, кажется, другой глагол, который означает «священный страх». Священность. Вот. И тогда, если вот на это обратить внимание, то смысл текста становится несколько другим. Не в смысле не бойся того, что, как обычно говорят, что вот не бойся, Иосиф, что тебя за это будут ругать, твои соседи, вот. А не бойся, что эта великая святыня пришла к тебе. Так, а дальше, ну это особый разговор, а вот дальше говорится, что ибо рождаемая, вот она родит Эммануила, Иисус, ничего же именно, Спаситель, ибо Он спасет народ свой. От грехов их. Так вот, от грехов их, там, апоха мартию нафту. Вот там стоит апо, а не экс. Вот это два предлога, у которых есть свои оттенки. Экс – это из. Это вот означает вот внутренность, глубинность. А апо – это от, отстранение, легкое. Вот понимаете, вот если бы было сказано, что экс хамартию афту, это означало бы, что надо выдирать человечество из греха. Вот получилась бы гностическая схема у гностика. Кусочек божества, кусочек плерома, заблудился в мире, пленен материей, и надо его оттуда какими-то щипцами вырывать. А здесь нет. Грех – это что-то такое, вот то, чего не должно быть в мире. Это случайность. Вот смотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Каждый носит себе икону. Вот мир близок к Богу. Он лежит во зле, но он не есть зло, он не погружен во зло. Вот здесь вот есть такой очень интересный оптимистический оттенок. И этот оптимизм, он базируется на библейском еще, на шестодневе. Понимаете, вот все очень тесно связано. Для того, чтобы объяснить, что плоть может встретиться с Богом, что плоть может быть обожжена, необходимо было разъяснить, что происхождение мира добро, начинается с добра. И затем Бог почил от всех дел своих. Седьмой день творения. Мы с вами уже говорили о том, что в юридическом мышлении первоначало бытия, первый Бог, удаляется от мира. Он становится Deus Otiosus, если вспомнить слово импедок. Праздный Бог. Он или убивается следующими поколениями богов, или оттесняется ими, или просто сам исчерпывает свою творческую мощь и уходит. Но вот память о нем остается в философии любого народа, любого племени. Но он уходит из культа. К этому единому Богу не обращаются с жертвами и с молитвами. И только в крайне сложных случаях. Ну, например, у симангов, если не ошибаюсь, это Филиппины. Племя симангов современное. Вот у них есть такой... На первой лекции не рассказывал я это. Вот о том, как они своему Богу Тапиди молятся. Вот, то есть в крайнем только случае о покаянии перед лицом единого Бога наступает тогда, когда все остальные жертвы другим богам не принесли никакого эффекта. Так вот, именно потому, что в языческом сознании Бог-творец удаляется для того, чтобы напомнить Израилю, пояснить ему, с кем бы он заключил завет, Моисей уточняет, что Бог, создавший мир, он и есть. Потом он почил от всех дел своих. А теперь он вновь вернулся. Тот, кто некогда ушел, казалось тебе, что он ушел, он теперь вернулся. То есть, суббота в языческом мышлении есть ипостасный признак Творца, что речь идет, указание на то, что речь идет о Боге с большой буквы. Вот это Израиль должен понять. Что это не просто, понимаете, можно было предположить, что это какой-нибудь там Бог, создавший нашу землю. Ну и что? У каждого Бога по своей земле, может быть. А вот здесь важно понять, что это абсолютный источник бытия. И поэтому приходится вот сюда ставить вот это указание на субботу. Ну, а перед этим Бог создает человека. Значит, мы с вами тогда начинаем разговор уже о православной антропологии. Библейский рассказ, это первая глава книги Бытия, это ритмическая проза, пожалуй, даже поэма. Этот ритм в ней чувствуется даже в русском переводе. И сказал Бог, да будет так, и стало так, был вечер, был утро, день такой. Затем снова, и сказал Бог, да будет так. И вот этот вот ритм, он вбивается только в шестой день. Когда вместо того, чтобы сказать «и сказал Бог, да будет человек», появляется как бы лишняя, вставная фраза. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», и только затем «и создал Бог человека по образу своему». Это вот как бы лишняя фраза, она в богословии имеет название «творческая пауза». Откуда она появляется, эта творческая пауза? Почему она необходима? Дело в том, что важнейшей чертой богообразности человека является наличие у него свободы. А вот задумайтесь, что означает свобода перед лицом Бога, свобода человека перед лицом Бога. Это означает некоторая независимость человека перед лицом Бога. Бог как бы сам создает в мире такое бытие, куда он, такую область, такое пространство, куда он сам без стука войти не может. Вот представьте себе, вот молодая семья получает квартиру, строит свой дом. Они построили себе дом, все вот по их чертежам там было сделано, их руками сделано, все поставили сами, все покрасили, все сделали. И вдруг у них рождается ребеночек. И вот в их родном собственном доме вдруг появляется какая-то такая вот область, куда они вот уже не вхожи. Вот в душу этого ребенка, в его жизнь, они уже так просто войти не могут. Появилось что-то совершенно независимое, жутко независимое. Вот. Точно так же и человек перед лицом Бога. Бог сам налагает ограничения на свое всемогущество, создав дав человеку богообразную свободу. Но дело в том, что Бог обладает еще и предвидением. И поэтому предвидит, как человек использует эту свою свободу. Понятно, что человек использует свою свободу для греха, скорее всего. И поэтому приходится принимать решение о том, как человека надо будет спасти. Спасти от греха. А это смерть Бога. Через смерть Сына Божьего. Значит, поэтому возникает необходимость творческой паузы. Принимается решение не только о том, что будет Адам, но и о том, что Сын Божий должен будет умереть ради Адама. Цена творения человека. Смерть самого Бога. Вот этот библейский сюжет нашел свое идеальное воплощение в иконе преподобного Андрея Рублева Троицы. Сюжет Троицы существовал в дорублевской иконописи. И там он бытовал в качестве практически обычной жанровой сценки. То есть гостеприимство Авраама. Что сделал преподобный Андрей? Он убрал лишние фигуры. Он убрал Авраама и Сава. Вообще довольно такое дерзкое решение. Знаете, оставить только гостей, а хозяев убрать из сцены. Убирается Авраам и Сара. Оказывается только вот три ангела. Икона тем самым перестает быть сюжетной. А дело в том, что в принципе иконы делятся на молельные и праздничные. Праздничные иконы – это иконы, у которых есть некое действие, некий сюжет. Молельная икона – это которая просто предстает, просто лик, к которому нужно обращаться с молитвой. Так вот, правило молельной иконы таково, что что если на ней есть несколько персонажей, хотя бы один из них должен смотреть молящемуся прямо в глаза. Потому что иначе нет молитвенной связи. Скажем, если икона Божьей Матери, то мы никогда не найдем древнюю икону, чтобы младенец и Мария смотрели друг на друга. Если младенец смотрит на мать, то мать смотрит на людей и наоборот. Если младенец обращена к сыну, то сын смотрит не на нее, а на людей. И вот единственное исключение – это Троица Андрея Рублева. Здесь все три ангела смотрят друг на друга. Никто не смотрит на нас. То есть нечто происходит между ними. И причем не просто происходит, а уже произошло. Потому что этот взаимный круг взаимных отсылок, взаимных склонений, он разрывается жестом среднего ангела, который выбрасывает вперед руку и благословляет чашу, которая стоит перед ним. Во всей Библии мы найдем только, пожалуй, практически два места, в которых есть этот творческий совет. Вот. Это создание человека, и потом, если не ошибаюсь, там при разрушении Вавилонской башни, перед ней тоже там «сойдем и посмотрим», говорится. Вот. Так вот, богословский смысл, конечно, имеет первый из этих стихов. Значит, сотворим человека. Это троический совет. Совет Троицы о создании человека. Перед средним ангелом стоит чаша. На иконе преподобного Андрея это почти уже не видно, на чуть-чуть более поздних копиях это заметно. В чаше находится голова тельца, жертвенного животного. То есть благословляется жертвенная чаша. Не трапезная чаша, а жертвенная чаша. Но и этого мало. Эти боковые ангелы, они образуют еще одну чашу своими силуэтами. И в этот центральный потек оказывается погружен центральный ангел. И этот центральный ангел одет в коричневато-красной одежды, которая в иконографии традиционная для Христа. То есть на столе, на престоле стоит чаша с кровью ветхозаветного агнца, а новозаветный агнец погружен вот в эту чашу Троицы. Потому что принимается решение у его жертвы. И он ее благословляет. Это его решение. То есть сейчас, до создания человека, Сын Божий благословляет в вечности ту чашу, о которой он же будет молиться в Гефсиманском саду. Аще, возможно, доминует меня чаша сия. Но решение принимается еще здесь. Причем надо заметить, что этот совет называется предвечным. То есть до начала всех веков, до начала мира, до начала времени. Он происходит до начала шестодневного. Но по сюжету, поскольку он связан с творением человека, поэтому этот стих вставляется перед самым созданием человека. Сотворим. В этом стихе обращает на себя внимание грамматическая несогласованность, опять же. Сказал Бог в единственном числе, сказал. Сотворим множественное число, и по нашему множественное число. Для христианской экзегетики это опять откровение о Троице. Одно из первых библейских откровений Троицы. Для иудейской экзегетики это разговор Бога и ангела. Вот. Но здесь некоторые тогда возникают вопросы. Во-первых, почему Бог советуется с ангелами? Непонятно. Во-вторых, разве у человека ангельский образ, а не Божий? Что общего, собственно говоря, у Бога и ангелов? Почему и то, как бы образ их обоих должен нести на себе человек? В Агаде, это такая околоталмудическая книга, то есть это такой вот ранний период складывания средневекового иудаизма после христианского. В Агаде это место комментируется очень интересно. Там говорится, что вот эти слова «сказал Бог сотворим», они являются заключительными словами некой предшествовавшей дискуссии. Потому что когда Бог поделился с ангелами мыслью о том, что он создаст человека, то ангелам эта мысль не понравилась. Вот. Ангел справедливости, например, сказал, он же будет грешить, его надо будет наказывать. Ангел любви сказал, нет, а может быть простим его. В общем, на небесах началась из-за этого дискуссия, и когда Богу надоело, он сказал, все, хватит, сотворим. То есть это вот ша, ребята, я решил. Вот. В Агаде, ну там вот просто вот смысл совершенно такой. Дальше, сотворим по образу нашему, подобию нашему. В следующем стихе будет сказано, что человек создан по образу Бога, только по образу. Значит, образ Бога и подобие Бога – это два термина, это не вполне синонимы. И начиная с святого Ирения Лионского, 3 века, они понимаются как различные термины. Образ Бога в человеке – это то, что делает человека отличным от всего остального мироздания и роднит его с Богом. Это способность к вечности, к бессмертию, личностное бытие, способность к творчеству, к любви, бессмертию, любви, вере, богообщению, словесной речи и свободе. Вот это основные черты, которые называются патристики богообразными. Да, и способность к власти. Еще очень интересная деталь. Способность владычества, повелевательства. Но дело в том, что любая из этих способностей может быть использована во зло. Может быть злая вечность, вечность безбожного мучения, может быть дурная власть, может быть разумом можно обдумывать преступление, любить можно грех, свободу можно употребить для зла, творить можно беззаконно. Поэтому подобие Бога, образ Бога, это некий талант, некие способности, которые даны человеку. Как он их будет использовать, зависит от него. Если человек, подобно Богу, использует свои способности только для служения добру, он становится преподобным, достигает подобия Бога. Значит, поэтому Бог замышляет человека в мысли своей, сотворим человека как подобие, легкое опоздание, творит человека как подобие, замышляет человека как подобие, но реально творит только как образ. Расстояние между образом Бога и подобием Бога человек должен пройти сам, своим усилием, с помощью Божией, но своим усилием. Там, где образ Бога начинает действовать и проявлять себя в добре, это там начинает проявляться именно подобие. То есть я хочу сказать, что вот такое определение найдем. Подобие Бога в человеке – это степень проявленности образа. Подобие Бога в человеке – это степень проявленности образа. Значит, поэтому не удивляйтесь, что в Библии в некоторых местах человек будет называться подобием Бога. Это не противоречие православной Библии. И последний сюжет, которого мы сегодня коснемся, относится уже ко второй главе. Значит, прежде чем ко второй главе перейдем, можете сделать такую пометку. Деление на главы появляется в Библии достаточно поздно, где-то, если не ошибаюсь, 14 века. И оно далеко не всегда соответствует действительному внутреннему смысловому членению. На самом деле, первая глава кончается вторым стихом второй главы. Рассказом о субботе. Так были совершены небеса и все украшения, все войны. Украшение, если не ошибаюсь, славянский перевод, да, но украшение это космос, собственно говоря. Во второй главе как будто бы снова повторяется рассказ о миротворении, но в нем другая последовательность. Сначала человек, потом весь остальной мир. Естественно, что обращают на это внимание и говорят, что это противоречие. Это два разных предания, которые механически сконтелированы. Я полагаю, что это все-таки не так. А здесь есть сюжетная необходимость в таком рассказе. Вторая глава начинается с рассказа о том, что пар поднимался от лица земли, и не было человека для возделывания ее. Кстати, мне кажется, во-первых, это интересно, упоминание об этом паре, который поднимается от лица земли. Может быть, это и есть тот пар, который заслонял солнце в третий день творения. Вот. Во-вторых, с самого начала дается тема «Человек для возделывания земли». Тема второй главы «Человек на земле». Значит, поэтому дальнейшее – это некоторая феноменологическая панорама. Человек, пришедший в бытие, озирается вокруг себя, и под его взглядом возникают животные, растения и так далее. Он опознает, узнает свой мир. Но в этом же рассказе библейском есть дополнительные подробности о создании человека. Прежде всего, человек творится в два этапа. Сначала создается тело, потом ему дается душа. Тело создается из земли, Адамах. Еврейская Адамах. В языке любого народа, еще не слишком порвавшего с природой, есть несколько слов для обозначения разной земли. Ну, скажем, есть земля как таковая, есть целина, есть степь, есть чернозем, суглинок и так далее. Так вот, Адамах это не просто земля. Адамах это красная земля буквально, а вообще это возделанная земля, культурная, культивированная земля. Это не целина. Почему такая возделанная земля называется красной? А потому что она вывернута плугом или мотыгой, и она снаружи, она может быть желтой, там песком на Ближнем Востоке все посыпано так слегка. Но когда ее скопаешь, то она красную свою изнанку являет, как бы кровь свою такую земную, ну то кровяное. Так вот, человек творится из возделанной уже земли. Мы с вами говорили о том, что когда Бог касается какой-то сферы, то тем самым эта стихия радикально меняется. Вот теперь мы с вами видим библейское свидетельство о том, что человек создается из некой материи, до которой была раньше возделана. Кем? Если не было человека для возделанной земли. Творцом. Значит, перед созданием человека, человеческого тела, Бог уже прикоснулся к этой земле. Но когда Бог прикоснулся к этой земле, готовы уже, мы помним, появились животные в первой главе. И если Бог касается к уже преображенной земле, значит, из тела животного Бог создает тело человека. Это прямое толкование, которое дает святой Феофан Затворник. Что он прямо говорит, что было животное в образе человека, из которого затем Господь творит человеческое тело и затем от себя влагает туда душу. Прямые слова святителя Феофана. При этом он ссылается на Антония Великого. Подобная мысль была у преподобного Серафима Саровского в беседе с Мотовилом. Сначала создается некоторый сосуд, чисто материальный, который способен жить в послушании разума, в послушании языку, логосу, слову. А затем, когда этот сосуд сложнейший создан, в него Бог от себя влагает душу. Библейский текст говорит так. «И вдунул в лице человека дыхание жизни». Буквально, в ноздри человека, а не в лицо. Вот Бог делает искусственное дыхание, если хотите. Это такая очень интимная связь. Не просто издалека посылает. Ноздри человека вдыхают. И дальше в еврейском тексте еще очень важно, множественное число стоит. Дыхание жизней. То есть, с одной стороны, это очень важная тема для всей Библии. Это тема избытка. Вот помните, Христос говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Вот как бы божественная радость, полнота бытия переплескивается через край. Помните там, когда Христос творит чудеса, насыщает 5000, потом еще много корзин, объедков удается собрать. Христос творит чудо в Кане Галилейской, и вино еще остается после свадьбы. Это вот очень интересная тема избытка. Но здесь это тоже множественное число, это в данном случае избыточное, конечно, выражение. Но есть еще один смысл за этим множеством жизни. Человеку действительно дается много жизни, но не в смысле много попыток, как в идее переселения душ, а у человека много уровней жизни. Есть жизнь физиологическая, есть жизнь животная, психическая, культурная, духовная. Вот эти вот много ярусов дается человеку. Некоторые из них являются чисто не чисто человеческими. Скажем, по мысли слова Феофана Затворника, душа человека и душа животного – это одинаковая душа. Человек отличается логосом, духом, мусом от животного. А животная душа, ну, аристотельский термин, она есть и в человеке, конечно. Вот. Есть такой, в этом смысле радикальной грани нет. Законы примитивной психики, они одинаковые. И вот человек должен научить эти многие жизни привести в гармонию. Должен научиться. Владеть всеми потенциями своей многоярусной природы. Каждый из этих уровней порождает свою энергию.
Творение человека.
Но до чего мы дошли, я точно не помню. Кажется, мы разобрали, что такое образ и подобие Бога, да? В прошлый раз. Ну, пожалуй, тогда введем следующую оппозицию. Мы с вами будем говорить об основных категориях православной антропологии. Вот эти категории вообще-то парные. Вот первую пару категорий мы уже ввели. Образ и подобие. А вторая пара категорий, которая нам с вами будет важна, это душа и тело. Душа и тело. Теперь еще надо заметить, что далеко не всегда в теоретической письменности слово «тело» является синонимом слова «плоть». В греческом языке это разные слова. Сома и саркс. Вот. Ну а кроме того, у них достаточно разный смысл. Поэтому с вами одновременно будем оперировать вот двумя парами категорий. Тело – душа и плоть – дух. Само по себе тело есть результат божественного творческого акта, и поэтому тело само по себе не может нести негативной этической оценки. То есть противопоставление души и тела в чистом виде не является полярностью типа добро и зло. Но хотя вообще вот обычно такие штампы архаического мышления предписывают отождествлять эти пары, эти полюса. Вот вам пример того, как такой креационизм, всецелый креационизм Библии влияет на антропологию и на этику. Понимаете, дело в том, что если Библия проповедует монотеизм, строгий монотеизм, это означает, что все, что произошло в бытие, все произошло из рук единого благого Творца. А значит, все в сущности своей благо. И ничто не может быть уничтожено при переходе, при обратном переходе из времени в вечность. В человеке нет никакой такой части его существа, которую необходимо было бы отрезать и выбросить перед порогом небесного Иерусалима. В человеке нет чего-то коренным образом дурного. И тело, и даже половое начало сохраняются в богообщении. Преподобный Симеон Новобогослов однажды даже специально на этом настаивает, что когда подвижник, скажем, приходит в состояние пронизанности нетварным светом, то при этом этим светом преображается все его тело, в том числе его половые органы, а не только голова или сердце. Ну и с другой стороны, это, вот это восстановление мира до грехопадения. Но грехопадение затронуло всецело человека, и поэтому верна и обратная формулировка. В человеке нет ничего такого, что в своем нынешнем состоянии достойно было бы наследовать Царство Божие. Собственно, православная антропология – это антропология преображения. Все, что есть в человеке, должно быть преображено, и все, что есть в человеке, может быть преображено. Все достойно для преображения, и ничто не достойно войти в Царство Божие без преображения. В том числе наша совесть, в том числе наш ум, наш дух и так далее. То есть даже самое высокое в человеке без подпитки божественной благодати не может войти в вечность. Здесь, пожалуй, надо затронуть такую тему, которая очень комплексна по поводу. Отсюда рождается совершенно физическое восприятие тела в человеке. Такая святоотеческая максима говорит, что тело – это хороший слуга, но плохой господин. Тело хорошо тогда, когда он служит душе, и плохо, когда человек начинает подчиняться ему. Но дело вот в чем, что само по себе тело никак не может повелевать душе. Это извечная философская проблема, как телесное может влиять на душевное и наоборот. Так вот, в чистом виде тело на душу влиять не может. То, что влияет на душу – это плоть. Так вот, слово «плоть» – это скорее это чисто психический феномен. Плоть – это психический феномен. И плотью святые отцы обычно называют то в человеческой душе, в человеческом сознании, что связано с нашей телесностью. То есть это скорее вот есть такое начало эротическое, низшее эротическое начало, скажем так. Ну, в общем-то, то, что описывает классический фрейдизм. Само же тело ни в чем не виновато. В добротолюбии приводятся слова блаженного Диодока, который однажды говорит достаточно неожиданные слова. Он говорит так, он начинает совет аскетический с такой фразы. Когда поднимаются в душе женолюбивые желания, ну и там дальше, значит, подвижнику нужно делать так и так. Молитва обращаться к Богу и так далее. Но вот обратите внимание, что женолюбивые желания поднимаются в душе, а отнюдь не в теле. Здесь, в общем-то, православная аскетика прекрасно понимает, что дурная голова всему покоя не дает. Вот, и ногам, рукам, и всему остальному. Вот отсюда будет понятна разница двух поразительно похожих текстов. Но именно потому, что они очень похожи, их имеет смысл сопоставить. Один текст традиции приписывает Будде. Другой текст принадлежит Иоанну Златоусту. Оба текста носят достаточно понятное инструментальное значение. Речь идет о том, то есть, скажем, духовный наставник рекомендует ученику, как он может преодолеть некоторое такое плотское разжение. Ну, буддизм это, вообще говоря, религия такой философской рассудительности, медитативности. По каждому поводу настоящий буддист должен провести соответствующее рассуждение, чтобы, в общем-то, редуцировать к пустоте, к изначальной пустоте тот предмет, который возбуждает его желание, то или иное. Ну, вот классический пример такой медитации Будда приводит. Итак, взгляните на девушку в пору ее расцвета. Не кажется ли вам эта красота великолепна? А между тем прекрасное, манящее и желанное в этой блестящей красоте есть не что иное, как мучение телесности. Взгляните на это же существо в другую пору ее жизни, на 80-м году. Смотрите, какая она разбитая, согбенная, иссохшая, на клюку опирающаяся, едва плетущаяся, бессильная, выцветшая, беззубая, облысевшая, с дрожащей головой, морщинистая, темными пятнами покрытая. Вот вам, братья, ничтожество телесности. Потом, братья, взгляните на ту же сестру недугающую, загрязненную испражнениями, поднимаемую и обслуживаемую другими. Потом взгляните на тело той же сестры на одре смерти. Ну, дальше опять подробное описание, как может выглядеть труп 80-летней старухи на смертном одре. Через три дня... Потом представьте себе, как она выглядит через три дня после кончины ее, когда она вздулась, почернела, ну и так далее. Потом взгляните на скелет ее с обрывками мяса, ну, кончается медитация тем, что если тебе этого не хватает, раскапывай, представь себе, что раскапывающая могилу через год после ее похорон, все, вот видишь, вот отдельно лежит челюсть, отдельно там коленная чашечка и так далее. Вот, вот вам, братья, ничтожество телесности. И вывод. Куда же делась та сияющая красота? Куда исчезла? Как сменилась она жалким, безобразно притящим, ничтожеством телесным? Это действительно вполне классическая медитация. Теперь аналогично рассуждение Златоуста. Когда ты видишь женщину благообразную, веселую, восполняющую твои желания, то представь, что предмет твоего пожелания – земля, что восполняет тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать. Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, что глаза ее впали, щеки опустили, опустились. Весь прежний цвет поблек. Подумай, чему ты удивляешься. Ты удивляешься грязью и пеплу, тебя восполняет пыль и прах. Вот, как бы, вроде бы нашли с вами точку такой общерелигиозный некоторый минимум, который вот готов объединить и христиан, и буддистов. Да, но дело в том, что по большому счету буддизм, то есть не христианство, такая большая ересь. Вот. А ересь — это такая доктрина, которая выражает частицу правды, но не всю ее. Да. Правда буддизма заключается в том, что он убегает от мира. Неправда заключается в том, что он бежит не к Богу, а в нирвану. Вот. И в этой связи о буддизме христианин может сказать словами такого современного подвижника Сафрония Сахарова, которого, пройдя школу послушания у старца Сиулана на Афоне, потом уже в Эссексе, в Англии, открыл православный монастырь. И вот его книги обычно носят такой исповедальный характер. И вот в одной из них у него есть такое слово. Он говорит: «Я уже ушел от мира, но я еще не нашел Бога». Вот мне кажется, это поразительное выражение в описании именно состояния буддиста. Он уже ушел от мира, но он еще не нашел Бога. Так вот, Златоуст не буддист, поэтому после того, как он провел такую роду медитацию, которая как бы решительно разрывает какие-то такие вожделевающие связи с миром, Златоуст совершенно не собирается это догматизировать, это настроение. Совет вполне необходимый, может быть, для молодого монаха в какой-то период. Но аскетический совет не есть догма вероучения. И поэтому Златоуст тут же делает поправку. Говорю это, не осуждая природы, да не будет, не унижая ее и не подвергая презрению, но желая приготовить лекарство для больных. Бог сотворил ее такой, столь уничиженную, для того, чтобы показать свою собственную силу и свое попечение о нас. Через бренность природы, того вещества, из которого мы сделаны, он располагает нас к смирению и укрощает нашу страсть. Но вместе с тем он являет свою мудрость, по которой он мог в грязи образовать такую красоту. Почему, когда я уничижаю естество, тогда открываю искусство художника? Ибо как скульптору мы удивляемся не тогда, когда он производит прекрасную статую из золота, а тогда, когда он вырабатывает точный, совершенный образ из грязного вещества. Так и Богу мы удивляемся и задаем хвалу потому, что грязи и пеплу он сообщил отличную красоту и в телах наших явил неизреченную мудрость. Согласитесь, что вот уже для буддиста это уже начинается безумие. Рассуждение о том, что в телах наших Богом явлена неизреченная мудрость, вот это уже есть нечто такое типичное филосарки. Мы об этом в прошлый раз говорили, да, кажется, что христиан обзывали филосарки, любители плоти. Ведь, понимаете, у нас с вами сейчас очень искажено восприятие истории. Нам кажется, что древние греки только и занимались, что пировали с философами и мальчиками. На самом деле они не только этим занимались, но языческая культура, она знала невероятные взлеты аскетизма. И как раз в эту эпоху, когда на арену выходит христианство, достаточно много разных религиозных движений языческого мира практиковали крайний аскетизм. И вот это было очень важно, что христианство должно было, войдя в мир, оказалось в уникальном совершенно положении. С одной стороны, христианство должно было расчистить для себя место в этом уже религиозно заполненном мире. Вот, почистить, с одной стороны, религию Ветхого Завета, с другой стороны, очистить языческие мистерии и сказать свой взгляд на мир. Да, но это вот, тем не менее, был бы достаточно поверхностный взгляд. Дело в том, что реально перед христианством стала совершенно другая задача. И если читать ранних христианских авторов, заметно, как они ее стараются решить. Христианство должно было защитить с одной стороны, наследие Ветхого Завета, и с другой стороны, взять под свою защиту и оправдать греческую философию. Вот мы сегодня часто говорим о том, что Евангелие, конечно, бесконечно превосходит и греческую философию, чем и израильских пророков, но в реальной ситуации, в которой проповедовали ранние отцы церкви, они проповедовали в мире, в котором просто огромным влиянием пользовался гностицизм. И вот для гностиков, для них равно были ненавистны и Бог Ветхого Завета, и Бог пророков. Это злой Бог, Бог материалистов и Бог несправедливости. Да. И с другой стороны, точно так же для них совершенно ненавистна была и, в общем-то, и античная культура греческая. Потому что в ней действительно были все-таки мотивы такого любования миром, и для гностиков, такого как бы псевдобуддизма Запада, для них такое любование миром было совершенно неприемлемо. И вот поэтому, ну, на самом деле очень многое в христианской аскетике, с одной стороны, появляется в борьбе с этим языческим аскетизмом, а в чем-то иногда, может, даже и принимают. Но вот, по крайней мере, все внешние формы аскетизма, внешние формы православного подвижничества, они все существовали в дохристианском мире или во внехристианском. И монастыри, и отшельничество, и постничество, и непрестанная, там, скажем, какая-то молитва или медитация, все это было во внехристианском мире. Вплоть даже до столпничества. Да, но не случайно святые отцы поэтому часто говорили о том, что видели, что в физическом мире очень много похожего на христианство. И одно из объяснений было то, что сатана, предвидя, что вот появится христианство, попробовал заранее создать такую карикатуру на христианство, которую потом отпугивало бы людей. Вот одна из таких карикатур, например, в Египте во время празднования вот дней, скажем, Изиды, практиковалось столпничество. Действительно, вот, скажем, какие-то молодые мужчины, скажем, забирались на высоченный столб и в течение нескольких недель там оставались, им там на корзинке, скажем, туда воду не подавали. Вот совсем даже почти что столпничество, одна только деталь. Дело в том, что эти столпы, это были не просто каменные башни в наших иконах, а это были чистейшие воды фалоса. Вот. И как бы со всеми необходимыми атрибутами и так далее. И смысл был понятен. Да? Вот вам, пожалуйста, стихия жизни, на которую надо забраться, подчинить себе, и поэтому мать Резида, она тогда даст жизнь на нашей земле. Ну так вот, но все-таки действительно этот гностицизм занимает радикально мир отрицающую позицию. Перед лицом этого мира отрицания и в этой мир отрицающей перспективе христиане оказываются филосарки. Да, собственно, Цельс, языческий критик второго века, он критик, языческий критик христианства второго века. Вот это словечко бросает. Филосарк – это любитель плоти. Потому что все грамотные философы говорят, что тело – это темница для души, а вдруг апостол Павел, невежда, заявляет, что тело – это храм Духа Святого. Ну вот, потому что мы это видим, что действительно он вполне заслуживает эту кличку, если с точки языческой рассуждать. Ну а как вам нравится, например, такое рассуждение преподобного Ефрема Сирина, это тоже 4 век, чуть раньше, чем Златоуст. Ефрем Сирин рассуждает о жизни будущего века и говорит, что когда праведники, говорит, души праведников не могут войти в Царство Божие, в Эдем, точнее говоря, не могут войти после своей кончины, даже души мученика. Вот. До Дня Страшного Суда. Почему? Потому что, дальше буквально цитата, они сидят у райской ограды и не могут войти в нее, потому что ожидают воскрешения своих возлюбленных тел. Вот без своего любимого тела душа, оказывается, не может пройти к Богу. Вот. Ну, напротив, скажем, у того же, ну, скажем, уже позднейшая мистика, но, в общем-то, тоже такая близкая к язычеству, у Джалаладдина Руми, суфиста, вершина такой нецерковной мистики, может быть. У него есть такие стихи. «Рванув с души рубаху тела, я приближаюсь нагишом к последней степени соития с миром». Вот с души надо сорвать эту рубаху тела, обнажиться от нее. Да. Ну, а напротив, вот, например, Тертуллиан говорит. Он говорит, что душа не может предстать перед небесным женихом ногой. Она имеет свою одежду, свое украшение, своего раба, плоть. Плоть есть истинная невеста. И никто так не близок к тебе, как она. Ее ты должен любить больше всего после Бога. Начни же любить плоть, когда она имеет творцом своим столь превосходного художника. Можешь ли ты представить себе, что Бог вложил в какой-либо презренный сосуд тень души своей, дыхание своего духа, и чтобы он осудил его на изгнание в поносное место? И вот уже действительно очень рано, начиная где-то со второго века, христианские авторы начинают подчеркивать, что слово «человек» обозначает целостность души и тела. По отдельности оно не слово «человек» неприложимо к душе, лишенной тела, ну, естественно, наоборот. В IV веке появляется классический текст, который описывает соотношение души и тела в православной традиции. Это слово Григория Богослова с очень интересным названием «О любви к бедным». Контекст слова таков. Христиане нередко считают, что помогать надо только духовно. А если человек страждет телесно, страждет по плоти, то помощи здесь оказывать не надо. И если, в конце концов, он болеет, то, может быть, за грехи эта болезнь к нему пришла. Да и, в конце концов, зачем он будет заботиться о теле, если тело – это темница души, а вот духовно помочь, помолиться, скажем, о ком-нибудь, вот это и есть настоящая помощь. Да, вот святого Григория Богослова такая позиция совершенно никак не радует его посомах. И он говорит так, я вам зачитываю длинный, совершенно длинный текст, но главные слова вы в нем услышите. Итак, Григорий Богослов размышляет над тем, что же такое тело, в каких отношениях с душой находится. Это тело, когда ему хорошо, оно поднимает войну против меня. А когда я воюю против него, оно ввергает меня же в скорбь. Его я люблю, как своего сослужителя, и от него же я отвращаюсь, как от врага. Я бегу от него, как из тюрьмы, и почитаю его, как сонаследника. Решусь ли я истомить его, но тогда мне некого будет употребить в сотруднике в добрых делах. А я знаю, для чего приведен в бытие. Знаю, что мне должно восходить к Богу посредством дел. Стану ли я щадить его как сотрудника, тогда не знаю, как избежать его мятежа, и боюсь как бы не отпасть ни от Бога, отягчившись оковами, которыми влекут меня к земле или удерживают на нем. И вот ключевые слова. Это ласковый враг и коварный друг. Чего боюсь, того держусь, и что люблю, того страшусь. Что за премудрость скрывается во мне, и что за великая тайна? Чтобы мы знали, что мы вместе и весьма велики, и весьма низки, земны и небесны, временны и бессмертны, наследники света и наследники тьмы, смотря по тому, на какую сторону преклоним себя. Ну и завершение. Должен сказать вам, братья, что мы обязаны заботиться о теле, всем сроднике и сослужителе души, ибо хотя я винил его как врага за то, что терплю от него, но я же и люблю его как друга ради того, того с большой буквы, кто соединил меня с ним. И притом надлежит нам заботиться о теле наших ближних не менее, чем и каждое собственно. Чуть позже преподобный Иоанн Кассиан Римлянин выскажет интереснейшую мысль. Он скажет, что мы созданы вот такими душевно-плотскими для того, чтобы постоянный спор, который ведут между собой дух и плоть, чтобы этот постоянный спор уничтожил опаснейшее состояние равнодушия. Это слова Иоанна Кассиана Римлянина и подобное. Этот взаимный спор души и плоти уничтожает опаснейшее состояние равнодушия. Более того, телесность человека оказывается столь важна, что именно потому, что человек наделен телом, он, по мысли многих отцов, оказывается в замысле Божьем, выше даже ангелов. И Иоанн Златоуст поясняет это так. Он прямо говорит, не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. В чем дело? Дело в том, что ангелус – это посланник, почтальон. От почтальона мы не требуем, чтобы он вносил творческую правку в ту телеграмму, которую он несет. От почтальона не требуется, чтобы он оканчивал театральный институт. Очевидно, Бог не дает излишних даров. И поэтому ангелы, как вестники, они делены вот таким тваром передачи, но не самостоятельного творчества. Однако же это недостаточно объяснение. Дело в том, что почему творчество оказалось бы для ангелов лишним даром? И почему дар творчества, тем не менее, необходим человеку? И вот ответ святого Григория Паламы, уже в 14 веке, на это звучит так. Дело в том, что ангелы просты. Их природа проста, чисто духовна. А вот человек сложен. Он состоит из души и тела, как минимум. Моя душа должна владеть моим телом. Но чтобы моя душа могла владеть моим телом, для этого у нее должна быть способность к власти. Владычество. Вот эта способность к власти, способность менять некоторую другую природу, другую сущность. Это и есть дар творчества. Значит, именно потому, что душе дается тело, душе дается еще и дар творить. Человек способен к перемене самого себя. Он может создать самого себя. Златоуст это выражал удивительными словами. Он, говоря как бы от лица Бога, говорит так. Я, говорит, у него творец. Дал тебе человек прекрасное тело. Но я даю тебе власть сотворить нечто большее. Создай себе прекрасную душу. помните, вот в этом вот странстве от образа Бога к подобию Бога, человек как бы сам должен создать внутреннего своего человека. По апостолу Петру, сокровенное сердце человека. Это тот человек, который должен, каждый из нас сам себе его должен родить. Вот отсюда следует очень важный вывод. Дело в том, что вершина творчества — это не творчество во внешнем мире. Это творчество в себе самом. Перемена себя. И поэтому в патристике высшим искусством называется покаяние. Покаяние как перемена самого себя. Так вот, человек способен к покаянию именно потому, что у него есть тело. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит так: ангел не способен к раскаянию, потому что бестелесен. Я бы попробовал сказать так, что свобода ангелов — это свобода одноразового пользования. То есть однажды в некоторые такие праисторические времена произошел выбор с Люцифером или с Творцом, остается ангельский мир. И вот как бы вот этот выбор, он его заклинивает в этом состоянии. То есть после этого добрый ангел уже не может пасть, и тот ангел, который напротив избрал дорогу бунта, не в состоянии покаяться. Опять же, потому что нет тела. Но если мы с вами всерьез воспринимаем формулу о том, что мы стремимся к равноангельскому житию из нашего падшего мира, то это означает, что мы стремимся к такому бытию, из которого нет возврата. Беспокаянному бытию. То есть, понимаете, пока человек в теле, он может каяться. Но вот когда человек выходит из тела, то дальше помните слова Евангелия: в чем застану, в том и служу. Вот почему по учению церкви невозможна перемена загробной участи после телесной смерти человека. Там нет места для покаяния. Значит, поэтому в каком смысле я говорю, что мы стремимся к беспокаянному бытию? Значит, человек на земле должен прожить жизнь так, чтобы потом он мог избежать покаяния. Потому что там оно уже бессмысленно, там оно невозможно. То есть, понимаете, покаяние — это не просто вот сказать, какая я сволочь, ну какой же я плохой, ну вот нет гаже меня. Не это покаяние. Покаяние действительно реальная перемена. Вот, перемена. Так вот, может быть, покаяние как сокрушение, покаяние как плач, возможно в жизни будущего века. Но этот плач лишается творческого дара. Он бездейственным оказывается. Это слеза, которая только разъедает, но не утешает. Слеза, которая отравляет, но не очищает человека. Позднее, может быть, будет у нас с вами время подробнее говорить о том, как православная традиция представляет себе вот бытие человека по ту сторону земной жизни. Вот, но пока, по крайней мере, одно такое предположение, конечно, всегда здесь, конечно, только догадки, только предположения можно высказать. Понимаете, дело не в интенсивности страданий, которым подвергается богоотверженная душа, а дело в их бессмысленности. Любое страдание может пережить человек, если оно для него наполнено смыслом, который он может обрести по ту сторону страдания. А здесь, вот что значит бесконечное страдание. Не в смысле бесконечно длящееся, бесконечное число часов и суток, а бесконечное в том смысле, что у него нет телоса. Именно вот энтелехии нет. Нет смысла, нет цели. В этом смысле это без конца страдание. Без оправдания. Страдание, которое не перерастает само себя. Страдание, в котором ничего не рождается. А само по себе оно может быть, по нашим меркам, может быть даже и мало. Но это мало, помноженное на бесконечность, на бессмысленность, становится страшно. Теперь дальше. Теперь обратимся, собственно говоря, от тела человека к его душе, психике, точнее говоря. Примем такой уж термин. Так вот, в душевной жизни человека можно выделить три основных слоя. Это плоть, то есть плотское начало, душевное и духовное. Значит, плоть – это то в нашей психике, что связывает нас с тем, что ниже нас. Значит, плоть – это то в нашей душе, что связывает нас с тем миром, который ниже нас. Мир физиологии. Душевный мир – это то, что отличает человека от, может быть, даже от животных до некоторой степени. На уровне душевном мы связаны друг с другом. Мир душевный – это мир человеческой культуры. Мир человеческого знания, общения. Это через как бы наши душевные свойства мы общаемся друг с другом с тем, что равно нам по своей природе. Дух – это то в человеке, что связывает нас с Богом, с тем, что выше нас. Поэтому у меня к вам есть такая просьба. Если вы когда-нибудь решитесь нечто говорить от лица христианства, то, пожалуйста, будьте очень осторожны с употреблением слова «духовный». В христианской традиции духовный – это то, что связывает с Духом Святым. Это то, что трансцендирует человека. То, что обращает нас к запредельному миру. Вот. И поэтому я помню, в свое время очень смеялся, когда читал какие-нибудь брошюрки об атеистическом воспитании молодежи, и там приводились примеры, что очень заботится такой-то райком комсомола о духовном воспитании молодежи. В частности, год назад был построен бассейн. Вот это вот буквально цитата. Значит, поэтому, пожалуйста, вот о духовности даже в Большом театре лучше все-таки не говорить. Да, это мир великой культуры, высокой культуры, пусть, пожалуйста, но это мир культуры, а не мир, собственно, духовный. Итак, в человеке, вот это самым грубым образом, мы выделили три таких уровня. Святитель Феофан Затворник выделяет в человеке пять жизней, пять уровней. Это мир телесный, мир душевно-телесный, душевный, душевно-духовный и духовный. Ну, то есть он как бы еще два пограничных состояния выделяет. Грех заключается в том, когда низший уровень жизни вдруг начинает расползаться, как раковая опухоль. Когда он становится исключительным центром жизни человека. Кажется, мы с вами уже говорили о том, что библейский текст говорит о том, что Бог вдохнул в лицо человека дыхание жизней. Была об этом речь? Значит, это вот множество жизней, это есть вот пять жизней, которые перечисляет Феофан Затворник. А дальше уже вопрос в том, с какой из этих жизней я как личность отождествляю себя. И вот здесь мы уже подходим к самой сложной теме православной антропологии. Это различение личности и природы. Потому что вот всем тем жизням, которые были причислены, всем им в некотором смысле противостоит моя личность, которая не сводится ни к одному из этих уровней, и которая не является суммой этих уровней. Итак, то, о чем мы сейчас будем с вами говорить, можно назвать, вообще говоря, вот так. Скажем, у истоков европейского персонализма. Мир дохристианский не знал даже слова «личность» в том смысле, в котором употребляет его европейская культура. Но почему же христианской мысли понадобилось выработать вот такое более глубокое понятие личности? К этому христианскую мысль побуждала христианское богословие. Не антропология, а богословие. Не интерес к человеку, а интерес к Богу. Дело в том, что Евангелие возвещает нам Бога, который един и единственен. Это абсолютный постулат библейской религии. И который при этом оказывается все же множественным. То есть вот Христос, несомненно, Бог, и при этом Он обращается к Богу на «ты». Как? Вот, понимаете, если бы перед нами была политеистическая религия, не было бы проблем с интерпретацией этой ситуации. Но все это необходимо было реинтерпретировать строго в монотеистической парадигме. И вот тогда необходимо было бы выработать такой терминологический аппарат, который позволял бы утверждать сущностное единство Бога, сущностное тождество сына и отца, и при этом все-таки различать их в качестве реально действующих субъектов. Значит, необходимо было найти нужные слова и дать этим словам соответствующий смысл. Что касается поиска слов. Богословие – это не философия. Философ может себе позволить роскошь создать свое эсперанто. Каждый философ приходит в мир с целой охапкой специфических терминов. Вот, вот это вам трансцендентальная перцепция, посмотрите направо. А вот слева у вас эдетическая редукция. Вот. И свои поймут. Кто не понял, это проверка на посвященность. Вот ты наш или ты нет. Богослов не имеет права считать, что он обращается к университетской аудитории. Богослов должен говорить на языке улицы всегда. И Евангелие, собственно говоря, на языке улицы и написано. Значит, надо брать те слова, которые понятны людям, потому что это весть, обращенная к людям. То, о чем она говорит, это тайна. Но сама речь не должна быть тайной. То есть то, о чем говорит речь Евангелия, превышает человеческое разумение. Но сама евангельская речь не должна быть сокровенно непонятной. Но также и, естественно, проповедь святых отцов. Значит, поэтому необходимо было взять термины, которые вот были в обиходе. Со словом «личность» в греческом языке и в латыни были сопряжены несколько слов, которые имели близкое значение. Итак, в греческом языке. Прежде всего, это слово «просопон». «Просопон» – лицо. С точки зрения технической, «просопон» означает «маска». То есть, конкретно в историческом бытовании «просопоном» называлась вот маска, которую актер античного театра держал у лица. Вот. Или ну, на славянский язык это можно привести словом «зрак». То есть, поэтому, скажем, там у Гомера можно там прочитать суждение типа «Когда Ахилл смеялся, то он устрашал врагов своими зраками». Там имеется в виду «просопоном» стоит в тексте. Вот, то есть его вот гримасы, они устрашали людей. Те, кто вот видел его. Людей или богов. Буквально. Корень «об» – видеть. «Прос» – через. «Проступающее». Или «провиденное». Ну, то, что можно видеть. «Прозрак». Точной калькой этого слова в латыни является слово «персона». С тем только акцентом, что здесь вместо «об» – «соном» – звук стоит. Но здесь имеется другой несколько акцент, другая функция той же самой актерской маски. В античном театре эта маска, которую актер держал у лица с определенной гримасой, она еще служила резонатором. Через нее звучала речь, и она, это был резонатор, который позволял сильнее звучать звук. Значит, персона, пер через, соном звук, звучащая через. В общем, и просопон, и персона, надо заметить, имеют вот такой все-таки ясный характер внешности. Затем же уже, это я говорю, пока говорил о технических терминах. В обиходе же и просопон, и персона означали скорее вот набор тех специфических свойств данного человека, которые позволяют его узнать. То, почему можно узнать. Такой словесный паспорт, если хотите, паспортные данные. Вот то, чем один человек отличается от другого. И то, что вот внешне видно, заметно, узнаваемо. Дальше, в греческом языке было еще слово «ипостасис». Вот то слово, которому была суждена великая судьба в христианской традиции. И, собственно говоря, да, в христианскую традицию ипостасис вошло как со значением «личность» в русском философском языке. Но изначально оно этого значения не имело. «Ипо» – это «под» приставка. «Ипо». «Стасис» – это некоторый ряд, чин, строй даже. Точной калькой в русском языке является подлежащее. А в латинском – субстанция. Это точные кальки с ипостасис. Септуагинта – это книги Ветхого Завета, переведенные с еврейского на греческий язык. Собственно, в 3 веке до нашей эры септуагинта уже употребляет слово ипостасис. Но совершенно не в богословском смысле. Скажем, там, основание храма, фундамент храма выражается словом ипостаси. Подлежащий, да, буквально. Значит, ну почему же этот термин оказывался связан с каким-то личностным бытием, даже в греческой философии, уже в дохристианской? Ответ нам дает Аристотель. Вы помните, Аристотель входит в историю философии с полемикой против Платона. Мысль Платона позволяет предположить, я не берусь утверждать, что это действительно так, но мысль Платона позволяет предположить, что помимо мира конкретных вещей, где-то существуют еще чистые идеи этих вещей. Мир чистой природы, чистых сущностей, эйдосов. Аристотелю, конечно, эта мысль не очень нравится. Он считает, что это не очень умное представление о том, что какая-то идея лошади может пастись на идее луга и при этом кушать идею травы. И вот в полемике с этим так понимаемым платонизмом Аристотель бросает формулу, которой, вновь говорю, суждена великая судьба в истории православного богословия. Аристотель говорит, нет природы без ипостаси. Нет природы без ипостаси. То есть, не бывает такой сущности, которая была бы не воплощена. Нет идеи Бога, есть реальный Бог. Нет идеи человека, есть реальные люди. А как бы идея человека является некоторым абстрагированием вот этих вот реальных людей. Значит, каждая реальность, каждая сущность нуждается в конкретном носителе ее. Значит, поэтому вот ипостась, как носитель, как подставка, субстанция, оказывается вот таким необходимым условием бытия. Но кроме того, у Аристотеля ипостась имеет свое четкое определение. Ипостась, по определению Аристотеля, это вторая природа. Вторая природа. Первая природа – это, скажем, сущность человека. То, что отличает человека от всего остального мира. Вторая природа – ипостась. Те конкретные свойства, которые отличают каждого из нас друг от друга. То есть то, что Аристотель имел в виду под словом «ипостась», скорее передается современным термином «индивидуальность». Индивидуальность как отличие людей между собой. Да, но при этом Аристотель, конечно же, не слишком намерен выделять человека из мира, из космоса вообще. И поэтому и язык доаристотелевский, и язык аристотелевский позволяют прилагать слово «ипостась» к миру нечеловеческому. Можно сказать об ипостаси кошки. Потому что вот кошка – это не просто идея кошки, конкретная мурка лежит у вас на подоконнике. Значит, у этой мурки есть ипостась, которая позволяет ей реально здесь присутствовать. Кроме того, поскольку эта мурка отличается от соседнего Васьки, значит, у нее тоже есть какие-то ипостасные признаки такие, индивидуализирующие, которые ее тоже отличают. Вот, так что, словом, да, просто мурка, естественно, тоже обладает, потому что вы сразу узнаете свою мурку в походке или еще как-то. Вот, значит, у нее просто тоже есть. Она же персона, естественно, потому что даже в смысле звук, звучание, потому что ее мяуканье отличается от мяуканья соседей. Ну и, конечно, в латинском языке был еще такой термин «индивидуум», который является калькой греческого слова «атомон», «неделимое». Да. Ну, это совсем уж не антропологический, в общем-то, термин, чисто философский. Потому что человек, действительно, каждый человек есть индивидуум, это несомненно. Каждый есть атомон. Но точно так же мурка тоже есть индивидуум. Потому что что означает «неделимое»? Индивидуум – неделимое. То, что нельзя разделить на части. Конечно, и человека, и мурку можно разделить на части. Вопрос в том, что они при этом перестанут быть человеком или муркой. Значит, индивидуум – это то, что нельзя разделить на части без уничтожения целого. Так вот, кошку тоже можно назвать индивидуальностью, потому что, когда ее разбирают на запчасти, она перестает нюхать. Вот. Стул, в общем-то, тоже это индивидуум. Потому что стул, если разобрать на части, на нем почему-то нельзя сидеть. Значит, ну, это вот как бы классическая проблема античной философии – части целые. Как-то получается, что части не составляют собой целое. Вот, все вот эти вот диктофоны, которые здесь стоят, их можно разобрать на части. Вот, и все до единого винтика сохранить, а при этом они работать не будут. Вот все в пакетик сложить аккуратно, все запчасти до единого. А работать он почему-то не будет. Вот загадка частей и целого. Значит, вот целое не складывается из частей. Нужно что-то особое. Это вот то, что называется идеей, формой вещи, ее структурой, разумом, логосом. Это то, что эти. То есть способ взаимного сочетания частей.